Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, рассказ Александры Никифоровой о Музее народных промыслов в Сергиевом Посаде, и в завершении нашей передачи в авторской рубрике Ивана Вишневского «Светлый рай» рассказ о волочебных христославных песнях, исполняющихся в Западной Руси на Пасху.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 115. По крайней скверноте недостоин я приступить к Тебе, Господи, и молиться. До ныне и в сей самый день с постыжденным и поникшим долу лицом дерзаю вещать Тебе, Владыка ангелов и Создатель всяческих. Я земля и пепел, поношение человеков и уничижение людей. Я осужденник, весь покрытый ранами и исполненный уныния. Как вознесу взор ко благодати Твоей, Владыка? Как осмелюсь подвигнуть нечистый и оскверненный язык? Как положу начало исповеди моей? Сверх меры оскорбил я окаянное имя Твое, и жил блудно, паче блудного сына, осквернил и повредил я в себе образ Твой, не соблюл гласа заповедей Твоих. Знаю, Господи, что по причине множества душевных скверн моих и по нечистоте моей недостоин я именоваться святым именем Твоим. Не могу стать пред Тобою на молитву, не могу воздреть и видеть высоту небесную, потому что отверз я дверь непотребным вожделением и, предавшись бесчинным стремлением, осквернил страстями бедную душу свою, злоправием воли очернил душевный хитон свой. Весь ум мой наполнен бесовскими помыслами, всеми делами своими и помышлениями приогорчал я, приогорчаю и приогорчеваю благость Твою, а врагу своему, который ведет против меня брань, всегда угождаю и делаю приятное. Совесть моя обличает ум мой, стыдом покрываю лицо свое в сердце своем, прежде ожидающего меня суда осуждаю сам себя». С торжеством влечет меня за собою, не оставляющий меня блудный навык. Всегда погрязаю я в тине чревоугодия, всегда опутан скверными помыслами, с детства стал сосудом тлетворного греха, и до ныне, ежедневно слыша о суде и воздаянии, не хочу воспротивиться плотским похотям, но непрестанно вдаюсь в поползновение, непрестанно делаюсь пленником. Увы мне, Господи! Худо расточил я долготерпение Твое. Увы мне, многие годы оскорблял я Духа Твоего святаго. Увы мне, время жизни моей протекло во всякой суете, Но Ты, Господи, не обличай меня в ярости Твоей и ненавистных, срамных дел моих не выставляй на всемирное позорище пред всеми ангелами и человеками к моему стыду и вечному осуждению, хотя и достоин я всякого стыда и осуждения. По одним великим щедротам Твоим помилуй меня, и прежде суда очисти все грехи мои.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Деревянные курочки на подставке, фигурки кузнецов, медведей на протяжении вот уже 6 столетий известны на Руси. Это основной промысел жителей подмосковного села Богородское, некогда принадлежавшего Троице Сергиевой лавре. По преданию, первую богородскую игрушку, фигурку медведя-дергунчика, вырезал сам преподобный Сергий Радонежский. Сегодня, дорогие друзья, нам предстоит путешествие в добрый мир деревянных игрушек, тряпичных кукол и матрешек. Вместе с вами мы отправимся в Сергиев Посад, в Музей народных промыслов. Тот, кто хотя бы раз попадал сюда, удивлялся совсем не музейной, но творческой и живой атмосфере этого гостеприимного дома, расположенного совсем неподалеку от сердца православной России, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Живы промыслы, убеждена директор музея Наталья Смирнова. Живы и делаются, и единяют русских людей. По сей день Россия очень богата талантами.
Экскурсиями я занималась давно, но, конечно, хотелось что-то такое необычное, особенное сделать. И вот судьба свела меня с богородскими резчиками. Мне, конечно, этот промысел очень понравился. И вот первую выставку мы сделали богородской резьбы. Это была просто выставка. Первые игрушки, которые мне принесли, и работы, я с ними не смогла расстаться. Вот так появился вот музей. И каждый раз, когда художник приносит новую работу, мне очень тяжело с ней расстаться. Так потихонечку заполнился музей и богородской игрушкой, и богородской скульптурой. И появились новые программы. Уже программы, которые связаны с игрушкой, мы рассказываем сказку. Для детей, для взрослых она интересная. И для иностранцев тоже интересная. Называется наша сказка «Волшебники деревни Богородская». Рассказывает она о русской жизни, о том, что было принято у нас в России. Потому что древняя богородская игрушка, ей более 600 лет. Первую игрушку сделал сам преподобный Сергий Радонежский. Богородская, конечно, появилась позже этой игрушки, в 15 веке, но принадлежала эта деревня Троице-Сергиевому монастырю. И поэтому там жили крестьяне, которые работали на монастырь. Мы вот разговаривали с отцом Романом об истории деревни Богородская. Там есть такой круглый пруд. Он предполагает, что там даже лили колокола для монастыря. И, конечно, тесно была связана деревня Богородская с монастырем, делали игрушки издавна, привозили сюда целыми вазами, и там резали игрушку некрашенную. А здесь, в монастыре, в монастырских мастерских, раскрашивали ее, она называлась Троицкой игрушкой. Почему вот такая немножко это разное название? И так и считается, что крашеная игрушка – это Троицкая игрушка, некрашенная игрушка – Богородская игрушка. А Троицкую игрушку еще продавали на Красной площади, наверное, в веке 14-м, Дмитрий Донской дал разрешение продавать монастырю на Красной площади игрушку, там Троицкую тоже продавали.
А на какие сюжеты создавались эти игрушки?
Ну, русская жизнь, образы русских людей. Причем художники не должны были куда-то ехать по России, смотреть, знакомиться. Сюда шла и ехала вся Россия. Можно было мастеру спокойно сидеть возле входа в монастырь, смотреть, наблюдать, и по одежде, по манерам он даже определял, какой человек, чем занимался и какому сословию он принадлежал. образы так рождались. Русских людей и купцов, и бояр, и кузнецов. И, конечно, игрушка повторяла жизнь, которую видел мастер. Сейчас не зря вот в старой такой игрушке мы можем видеть те предметы, которыми мы уже не пользуемся. Ну вот, например, раньше не было электричества. Гладили рубелем, на скалку наматывали белье, а доской разглаживали. Игрушка обо всем этом рассказывает. И сюжеты такие, поле, как косили, все это в игрушке есть. То есть она рассказывает о всей нашей русской жизни и о взглядах русского человека. Она игрушка очень добрая, и поэтому эту теплоту и доброту ощущают все. Будь то дети, которые очень чутко все чувствуют, или взрослые люди, которые от теперешней жизни немного попадают в сказку, отдыхают душой, воспринимают такой вот мир добрый, хороший. И разработали мы новую программу по богородской скульптуре, которая называется «Чудесная дружба. Святые и животные». Это преподобный Павел Обнорский. Это ученик преподобного Сергия. Преподобный Сергий дал ему благословение жить в уединении. И жил он в Вологодских лесах. И когда к нему пришел его друг Сергей Нуромский, он увидел вот такую картину, что стоит Павел Обнорский, а вокруг него звери самые разные. И лисички, и волки, и зайцы, и все друг друга не обижают, все очень радуются и бегают вокруг святого. У нас эта программа началась, конечно, с другого. Как раньше начиналась игрушка, она историю какую-нибудь обыгрывала или какой-нибудь случай в жизни. Вот этот случай был связан с Пасхой, когда мы были вместе вот с батюшкой, тогда с чадами в церкви. И вот наступила Пасха, батюшка уже начал раздавать всем подарки, бросал яйца, все ловили. А я почему-то, у меня было такое состояние души, я не могла отойти от одной иконы. Эта икона была преподобного Герасима со львом. Только начинаю радоваться опять к этой иконе. А потом произошел вот такой вот случай. Прямо напротив моего музея убили льва. Я видела этого льва красивого, которого везли прямо в церкви. А что произошло? Утром, должно быть, по-моему, в 10 часов выступления детей привели. Наверное, в районе 8 это и произошло. Зашел служитель в клетку, львица на него напала, а лев вышел и пошел спасаться. Он пришел к церкви, он ни на кого не нападал, но он прижался к храму, вот так спасался. Но было принято решение, не знаю кем и как, но всех львов этих расстреляли. И вот я видела, как его везли, такого красавца. В детстве я читала, как этих львов отлавливают в пустыне. И как за ними следят, потому что не все поддаются дрессировке. Есть такие свободолюбивые, которые погибнут просто в неволе. Как снотворное применяют для того, чтобы усыпить льва, для того, чтобы перевести, это же все-таки мощный такой зверь. И вдруг вот так вот все совсем не по-книжному происходит. Вот. И я приехала к богорочанам, это меня настолько поразило, и я вот рассказывала про Пасху, рассказывала про льва, и вот попросила Сережу Паутова сделать работу преподобного Герасима со львом. С этой работы преподобного Герасима со львом началась программа «Чудесная дружба. Святые животные», где представлены многие святые. Семен Столпник, пророк Илья с вороном. Семен Столпник со змеей, которую он излечил. Преподобный Герасим со львом. Авва Вина и бегемот. Бегемот топтал посевы крестьян. Вот. И Ава Вивна его позвал, сделал внушение, рассказал, что он делает плохо. И бегемот ушел. Поэтому он у нас тоже там представлен. Потом Фёкла, она со львами. Да, это первомученица, равнопосленная Фёкла, которую бросали и львам, и львы ее не тронули. Преподобный Сергий с медведем, преподобный Серафим с медведем, преподобный Павел Обновский. А с птицами, да, это ученики его. Но у нас есть преподобные Сергий, и мы хотим, чтобы видели дети эти работы, и чтобы он был близок, преподобный Сергий, который нашу Россию покрывает своей любовью и защитой, конечно.
А вот вы сказали, что первую игрушку Богородскую сделал преподобный Сергий. А какая это была игрушка, мы знаем?
Мы не знаем, конечно, но я всегда вот говорю, мне очень хочется верить. С 14 века до нас дошла такая игрушка, дергунчик, медведь-дергунчик. Ну как она сохранилась? Она не сохранилась, а просто люди делают и делают с 14 века. Кто придумал, неизвестно, делают до сегодняшнего дня. Вот. И поэтому, когда я говорю об этой игрушке, мне кажется, что, может быть, придумал ее преподобный Сергий, поскольку дружил с медведем. Поэтому и медведи-то в игрушке всегда сохраняются, медведей много.
А эти игрушки все-таки делались для того, чтобы в них играли дети, или просто запечатлевали?
Конечно, дети. Потому что преподобный Сергий-то и благословлял игрушкой детей. И издавна сюда приходили, шли на паломничество, конечно, шли молиться. Вот. Но если брали с собой детей, то игрушку как забаву детям приобретали, конечно, для детей. У нас есть программы, где дети как раз создают игрушку. Есть мастер-классы по тряпичной кукле, кукла-свертка, даже иголочки там не пользуются, а сворачивают куклу. Есть программа «Роспись матрешки». Вот эти программы называем «посиделки». Когда все вместе собираются, все вместе работают. Это древняя тоже наша русская традиция. И на посиделках вот и создаются такие игрушки. Вот рождественские есть у нас программы, расписывают елочную игрушку, чтобы повесить на елочку. Тоже у нас эта программа существует.
А прийти может любой желающий?
Ну, мы, конечно, принимаем по заявкам, потому что уже давно работаем и вынуждены работать по заявкам. Много желающих, и программ много. Разрастаются, нам площадей не хватает. Не хватает места, где бы эти программы могли гармонично существовать друг с другом. У нас же ведь программы в иконописной есть, в мастерской художника есть. Игрушечных программ очень много. По керамике есть замысел построить культурный центр, где бы проходили и вечера, и чтобы все вот программы собрать под одной крышей, чтобы музыка звучала православная, чтобы настоящие вот православные люди там собирались. Нет человека, который бы мне сказал, нет, этого культурного центра не должно быть. Все говорят да, но чинятся препоны. И нужна, конечно, помощь, потому что время вот такое, что нужно, собравшись едиными силами, все вместе действовать. Это на благо всем, и детям, и взрослым, на благо православной культуре, чтобы была вот школа, где бы дети учились чистоте, красоте, музыке, чтобы православные праздники отмечались, чтобы люди единялись вокруг этих праздников, общались друг с другом. И для молодежи это очень важно.
Yeah.
Почему у нас вот посиделки как бы распространены? Потому что по книгам и до сегодняшнего дня не учат. Учит мастер, художник, который все это умеет делать. Надо просто с ним рядом сидеть и повторять за ним все вот эти вот методы, которыми художник владеет. И ученик тянется за своим учителем. Это секрет нашей русской жизни, когда творчество становится коллективным творчеством. Удивительное дело, мне когда сказали, я понять не могла, что вот окончив колледж, например, Богородский, люди уезжают в другое место, и у них не получается богородской игрушки, они теряют этот навык. И вот это сотворчество, когда встреча двух мастеров, как искра, рождает еще новые игрушки. И эта игрушка, конечно, очень личная, потому что это ручная работа. Никогда такой игрушки, как у тебя, нет, хотя они оба мишки играют, например, на компьютере или на пианино, на рояле играют, но у них мордочки все разные. Ну, для меня это жизнь. Вообще, я понимаю так, что когда человек любит дело, это та любовь, которая человека согревает. Конечно, для меня промыслы – это любовь и к художникам, и к тем, кто этим любуется. И мне удивительно читать, когда люди открывают этот промысел и удивляются, как хорошо, что в России это есть. То есть, занимаясь обыденной жизнью, они забывают, что в России это возможно. Считают, что Россия уже вернулась в какую-то другую сторону. И что это все потеряно. И видя этих курочек, бабушки там радуются. Ой, это в детстве было. А что до сегодняшнего дня эти курочки делаются? Да, делаются. Россия богата очень талантами. И много очень художников. Потому что это и огромная радость, которая окружает многих людей. И, кстати, единяет их. Это уже на уровне русской культуры. Мастерство всегда, во все времена, оно ценилось. Поэтому сейчас очень многие тянутся к мастер-классу. Я понимаю, что люди уже соскучились о деле каком-то таком настоящем. Пусть это будет там кукла или скамеечка или что-то. Русский человек талантливый, русский крестьянин, он мало что покупал в магазине, все делал сам. И у него получалось и мебель, и половики, и все это. Вот вам и народные промыслы, которые в каждом регионе имеются. Кто занимается глиной, кто ткачеством занимается, кто игрушкой. Ну, игрушка у нас матрешка. Она считается молодой игрушкой, 100 с небольшим лет, но не менее популярна, чем Богородская.
То есть матрешка – это именно Сергиево-Посадская игрушка?
Ну, она, да, традиционно была в Сергиевом Посаде. Здесь ее делали, был размещен здесь большой заказ после авторской вот матрешки, которую сделал Сергей Васильевич Малютин. Ну и матрешку знает весь мир. Как только скажут «матрешка», все говорят «Россия». Но это тоже был такой период в 19 веке, в 1900 году, когда матрешка завоевала золотую медаль. Она была в авторском экземпляре одна. И многие хотели страны купить эту матрешку с выставки для того, чтобы в своей стране ее делать. Но мы же тогда не пошли на это. Разместили у нас в Сергиевом Посаде. Вот отсюда и пошла матрешка. А сейчас она известна на весь мир. Весь мир приезжает для того, чтобы нарисовать матрешку у нас. Мы делаем вот мастер-классы. И Мексика, и Аргентина, и Америка, и Испания, и Италия, и Франция, и Германия, Англия. Все к нам приезжают, чтобы написать эту матрешку.
Приезжайте, за один мастер-класс можно что-то сделать.
Ну, матрешку. Приезжайте, попробуйте сделать. И увозят с собой в другие страны.
Дорогие друзья, для всех, кто заинтересовался, мы сообщаем адрес Музея народных промыслов. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 105. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 105. Телефон из Москвы 8-496-54-03-773. 8-496-54-03-773. О Богородской игрушке и промыслах Сергиева Посада вам рассказывала директор Музея народных промыслов Наталья Смирнова. В передаче использована русская народная музыка в исполнении детского фольклорного ансамбля «Веретенцы». Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай. Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, у микрофона Иван Вишневский. Сегодня я хочу рассказать вам о волочебных песнях. Уверен, что многие, наверное, и названия такого не слышали. Не потому, что песни эти как-то нехороши. Нет, они прекрасные, мы сегодня в этом убедимся. Не потому, что песни эти исчезли из народного быта. Напротив, мы убедимся сегодня, что они из глухих деревень перешли в города, где совсем молодые люди с таким же воодушевлением, как их предки, исполняют их и сегодня. Нет, дело в том, что эти песни мало известны, потому что исполняются они всего один раз в году, на Пасху. И все. И к тому же исполняются далеко не во всех областях России, всего русского мира. Они известны в Белоруссии, в ряде областей Украины и в юго-западных областях России. И все, поэтому если вы живете, скажем, в Московской области или во Владимирской, вы никогда их и не услышите. Для того, чтобы их услышать, надо ехать поближе к Минску, поближе к Чернигову. Так, наверное, и сделали артисты замечательного фольклорного и одновременно православного ансамбля «Сирин». Я думаю, что вначале прозвучит волочебная песня в их исполнении. Вы услышите в припеве слова про Христа. Это не просто дань Пасхи. В каждой песне волочебной эта тема главная. И потому второе название этих песен — «Христославные». Мы сейчас услышим, как совсем молодые артисты ансамбля «Сирин» исполняют волочебную песню, а потом, это тоже очень важно, мы услышим, как молодой зал, пришедшие на ансамбль артистов, приветствуют их.
Не шумы, шумы, не грунды,
Вообще в русской традиции весна — наиважнейшее время года. Оно было наиважнейшим еще тогда, когда о наших предках писал древнегреческий историк Геродот, то есть в скифско-сколотское время, в то время, когда сформировалась и, кстати, процветала, об этом мало знают, та земля, которую замечательный историк, академик Борис Рыбаков, гордо с большой буквы называл «русская земля». Весна именно была временем Нового года, и было это задолго до Рождества Христова, потому что, по утверждению историков, наши предки жили на одних и тех же местах, в основном в Поднепровье, где, кстати, волочебные песни лучше всего и сохранились, не менее чем 3-4, а то и 5 тысяч лет подряд. И удивительно, что при такой древности весенних песен, к которым относятся и волочебные, песни эти удержались до сих пор даже и в прямом аутентичном народном быту. Волочебные песни в далекой древности, безусловно, конечно, были связаны с аграрными представлениями древних славян. Собственно, именно после христианской Пасхи, как правило, Пасха бывает в разное время, но и погода, честно говоря, всегда разная у нас в средней полосе. Так вот, засевалась земля, и люди готовились к этому. Сначала они обходили землю в соответствии с древними родовыми представлениями, притом именно мужчины пели специальные песни, которых сейчас уже не осталось, и мы не можем их реконструировать. А потом, с приходом христианства, волочебные песни и волочебный обряд, который состоял, собственно, в хождении и поначалу только мужчин по земле, в обходе земли. Так вот, сами участники этого обряда напрямую говорили и говорят до сих пор, что обряд символизирует хождение по земле апостолов во главе с Христом. А сейчас давайте послушаем одну из замечательных белорусских волочебных песен.
Идем, бредем и дали улицы, Христос воскрес, Сын Божий. Хозяйские дворы на семь столбов, Христос воскрес, Сын Божий. На восемь венцов хозяйский дом, Христос воскрес, Сын Божий. Хозяин боярин спишек подшиваешь, Христос воскрес, Сын Божий. Своей женой, деткам и малым, Христос воскрес, Сын Божий. Устанет, проснись в твоем и дворе, Христос воскрес, Сын Божий. В твоем дворе гостей полно, Христос воскрес, Сын Божий. Эти гости не часто ходят, Христос воскрес, Сын Божий. Не часто ходят, немного просят, Христос воскрес, Сын Божий. Заводы ничко, хоть копочку, Христос воскрес, Сын Божий. Моим братьям по 20 пар, Христос воскрес, Сын Божий. Клади кладку, заливи в катку, Христос воскрес, Сын Божий. Кали ласка, фляжко вина, Христос воскрес, Сын Божий. Фляжку вина попей рога, Христос воскрес, Сын Божий. Попей рога, кусок сыра, Христос воскрес, Сын Божий. Не хочешь дарить, дай Бог с тобой, Христос воскрес, Сын Божий. Новый год и зовет и вперед, Христос воскрес, Сын Божий. Святая верба, корова поля, Христос воскрес, Сын Божий.
Итак, что же такое волочебные песни, как они встраиваются в крестьянскую жизнь, на что они похожи не только в музыкальном, но и в каком-то обрядовом плане? Они очень похожи на колядки. Собственно, это почти одно и то же. Точно так же, как колядующие на Рождество обходят избы, хаты и колядуют, то есть просят какую-то снеть и поют славящие хозяев песни, то же самое происходит и на Пасху в волочебных или христославных песнях. Отличие есть. Волочебные песни в некоторых областях исполняют только одни мужчины, только они имеют право ходить по дворам и петь песни эти, но не во всех. Само слово «волочебные песни» кем-то из исследователей связывается с глаголом «волочиться», но что-то я не очень представляю себе молодых мужчин, играющих на гуслях, скрипках, колесных лирах, которые волочат ноги. Они что, так устают за время этого пасхального, условно говоря, колядования? Вряд ли. Мне кажется, прав знаменитый наш филолог, собиратель русских народных выражений Владимир Иванович Даль. И вот он пишет важную для нас вещь. «Волочить западные диалекты, петь протяжные песни». Метафора понятна, когда мы говорим «ну, затянул», смоленцы говорят «у, заволочил». Отсюда и название поющих «волочебники». Но сами песни, на мой взгляд, далеко не скучные. Они часто сопровождаются инструментами народными, которые, кстати, как раз в Западной Руси лучше всего и сохранились. Я говорил, что это могут быть и скрипки, и гусли, и балалайки, и какие-то дудки, желейки. Все это вместе создает довольно мощную звуковую массу, которая бывает порой весьма и весьма витиеватой, с гармонической, то есть аккордовой стороны, и с инструментальной. Так что какой-то протяжной занудности я в этих песнях совершенно не слышу.
Thank you.
Тексты некоторых волочебных песен свидетельствуют об их глубочайшей древности, потому что я, например, вижу в них проявление стихийной народной космогонии. Вот представляете, крестьянин, которого многие городские жители, которые никогда не были в фольклорных экспедициях, не слушали аутентичного фольклора, считают человеком, опустившим глаза вниз, человеком, который рассматривает только землю, человеком, который не способен мечтать о высоком. Так вот, именно этот человек, русский, в данном случае западно-русский крестьянин, был способен не только мечтать о высоком, а и в гениальной поэзии эти свои мечты фиксировать. Да и мечты ли это? На мой взгляд, это больше похоже на символическую картину мира. Вот один из глубоко потрясших меня текстов. Добрый вечер, сам пан хозяин. Ой, коли ж ты спишь, так Бог с тобою, коли не спишь, так выйди со мною. Послушай, что в небе гудит, пречистая идет, троих гостей ведет. Первый гость — ясно солнце, другой гость — ясный месяц, а третий гость — мелкий дождик. Чем похвалишься, ясно солнце? Как я взойду рано в воскресенье, так порадуется весь мир рожденный. Чем похвалишься, ясный месяц? Как я взойду поздно с вечера, то возрадуется купец в дороге, скотина в хлеву и щука в море. Чем похвалишься, мелкий дождик? Как я пройду три раза в мае, зародит Бог жито, пшеницу, всякую пашницу. А в леску, леску, на желтом песку, зеленая елка, зелена, соловьи гудят, церкви строят, с тремя окнами, четырьмя углами. В одно окно солнце вошло, в другое окно месяц вошел, в третье окно сокол влетел, сокол влетел, слезу уронил. А с той слезы реченьки пошли все быстрые, реки быстрые, бережистые. Правда ли, поразительный текст, особенно меня поражает здесь как музыканта, конечно, строчка «Соловьи гудят, церкви строят». То есть в народном сознании четко было, что пение, прекрасное пение, есть дело богоугодное, которое легко можно уподобить строительству церкви. Наверное, так оно и есть. Текст, который мы только что слышали, это перевод, если так можно сказать, с белорусского, потому что фактически язык один, диалекты разные. А вот это западно-русский текст из Смоленской области. и он очень интересен, как мне представляется, именно народным христианством, интересен тем, как образы святых, Богоматери, Христа претворились в народном сознании и сплелись и с аграрной повседневностью русского крестьянства, то есть в сознании русского народа и святой Николы, и Илья, и святая Пречистая Мать, все участвуют в делах природы для того, чтобы родился хлеб. Послушайте, как это звучит. «Волочебники волочилися, волочилися, намочилися, приволочилися к доброму пану, а святое Рождество поперек пошло, святой Василий с Новым годом, святой Ягорий взял ключики, пошел в поле, росу выпустил, росу мокрую, росу теплую, святой Никола с сявбой в поле, Евдокия пуни, то есть сараи, чистит, Илья рожь зажинает, снопки кидает, а святая Пречиста поле чисто».
Славный паночак,
зеленый затвержневый,
от тесь перстеня теперь дитят почаваешь,
зеленый затвержневый,
только лишь теперь да Бог и с тобою,
зеленый затвержневый,
по коленя теперь да гукай со мною,
зеленый затвержневый.
И в заключение нашей небольшой программы, где мы, конечно же, по верхам, но все же, как могли, попытались рассказать о западнорусских волочебных, то есть христославных, пасхальных песнях, прозвучит песня в исполнении современного одновременно джазового и фольклорного музыканта Сергея Старостина и ансамбля влюбленных в народную музыку юношей и девушек, которая, на мой взгляд, не может не порадовать всех нас, русских православных людей. Ведь исполнялась эта волочебная песня на модном фестивале «Этносфера». Слушатели, да и исполнители, практически исключительно люди молодые, и вы услышите, не сможете не услышать тот феноменальный энтузиазм, который охватывает и певцов, и зал, и то, как сплетается здесь русская песенная многоголосная традиция с западно-русской инструментальной традицией и одновременно с джазовой и роковой традицией, не может меня не радовать. Я не вижу в этом никакого кощунства против фольклора. Это прекрасно, ведь эта музыка создавалась как музыка молодая. Те люди, кто ее сочинил, были молоды, были ярки, были шутливы, и тем не менее они были русские православные крестьяне, то есть христиане. И как бы недруги России, не любители нашего искусства, не пытались замолчать сам факт наличия подобного рода гениальной традиции народной, ничего у них не выйдет. Молодой народ умудряется такого рода песни не просто находить, но еще и разучивать и ярко, вдохновенно исполнять.
Христос воскрес, ты не божай. А чей это город, богаче все, Христос воскрес, ты не божай. все, Христос воскрес, не Божий. Давайте, как вранете, никак Христос воскрес, не Божий. Умывайте, скажете, никак Христос воскрес, не Божий. Зажгите, каяру, свечушку, Христос воскрес, не Божий. Ступайте, конюшеннику, Христос воскрес, не Божий. В конюшеннике Божия города, Христос воскрес, не Божий. Божия города, городе вождя, Христос воскрес, не Божий. Горевки, деды, сумасшие, Христос воскрес, не Божий. Телятушки, руши, матушки, Христос воскрес, не Божий. Горевки, назад, пистолет, жена, Христос воскрес, не Божий.
Душеньки, перед Богом встать, рай души, рай светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
В сегодняшней программе звучали аутентичные народные песни в исполнении подлинных крестьянок, жительниц белорусских деревень. Это Стефанида Горбачева, Зося, Тоня и Никифор прусские, Мария Автухович, Мария Иванова. Звучали в передаче и записи профессиональных артистов. Это хоровой ансамбль «Сирин», коллективы под руководством Владимира Скунцева и Сергея Старостина. Также звучал фрагмент пасхальной увертюры Николая Римского-Корсакова в исполнении оркестра под руководством Евгения Светланова. Провел программу Иван Вишневский. До свидания.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.